Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Здравствуйте, это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда», программа «Что будет?». Я Александр Яковлев. В этой студии главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Вадим Николаевич, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы приветствуем всех радиослушателей, всех зрителей, всех тех, кто следит за нашей программой не только в радиоэфире, но и в интернете, в социальных сетях. Одна из самых важных тем последних недель – это прошедший в Санкт-Петербурге традиционный Международный экономический форум. Конечно же, очень любопытное выступление президента Российской Федерации Владимира Путина. Большое количество соглашений. Вадим Николаевич, на что вы обратили внимание вот по итогам этого форума, который прошел в Питере?
Вы знаете, я вот когда с вами разговариваю, всегда я ощущаю, что то ли возрастная вещь, вы всегда с хорошим оптимизмом на все смотрите, у меня с этим делом становится со временем все хуже, я имею в виду с чувством прекрасного оптимизма, да. Я в этом году не ездил на форум на Петербургский, и как-то желания уже не было, потому что вообще у нас этих форумов развелось просто, на мой взгляд, очень избыточно. Каждую неделю я, как главный редактор «Комсомольской правды», получаю обязательно приглашение на очередной экономический форум и смотрю на эти приглашения порой с некоторым чувством оторопи. Потому что я вижу, что у нас уже дошло до того, что эти форумы, они проходят уже в каждой области. Там, значит, условно говоря, приглашаем на Пензенский экономический форум, приглашаем на Курский экономический форум, где будет представлена концепция и так далее. Огромное количество профессиональных таких путешественников ездят с форума на форум, что-то там говорят. Ну, опять, что говорят? Говорят все одно и то же. И вот, во-первых, это расходы бюджета большие, огромные, если говорить о Петербургском
форуме. Причем не только на организацию, но и на стенды.
Так, ладно, организация, стенды, поездки, приезды. В этот же период гостиницы всегда повышают свои цены, рестораны, увеселительные заведения. Ведь даже если взять Петербургский экономический форум, такой традиционные первое время чумы. Помните, там 2 года назад главным событием была пьянка на крейсере «Аврора». Значит, в этом году там был концерт «Шнура» с билетами по 100 тысяч за стульчик, значит, посидеть «Шнура», посмотреть. Все такая какая-то становится, ну, я бы сказал, неприличным. А если какие-то умные люди возьмут выступление, говорильню 5-летней давности, 10-летней давности, 8-летней давности. Вы знаете, все одно и то же. Инвестиционный климат плохой. Вот он как был 7 лет назад и 10 лет назад. Второе. Инвестиции к нам не идут, потому что климат плохой. Дальше обязательно, в обязательном порядке, оптимистично настроенный какой-нибудь появляется премьер-министр какой-нибудь страны или президент какой-нибудь страны, и он символизирует, что наше, так сказать, признание везде есть и так далее. Но в этом году это был
глава Индии.
Глава Индии, да. Ну, видимо, у нас Индия где-то что-то там получила, и попросили главу Индии, ну, приедь, укрась, чтобы было, чтобы не ощущалось вот этого, значит, монотонности. Вот, поэтому, мне кажется, надо вообще тем, кто сидит наверху, мне кажется, надо провести большую ревизию этих форумов, и в том числе с точки зрения гигантских бюджетных расходов и реальной эффективности. Потому что происходит? Вот, будучи записным оптимистом, мы читаем, что по итогам форума подписано 125 договоров на 5 триллиардов, триллионов, биллионов и так далее. Что договора? Это договора о намерениях. Вот мы встретились и пишем, что мы собираемся мост построить через, я не знаю, через реку Амур. И мост этот будет стоить триллион. И вот мы пишем, значит, в отчетность договора, договор на триллион. Кстати, про мост. А мост, вот, китайцы свою часть построили, а наша в воздухе висит. Знаменитый есть мост через Амуре. Годами, значит, на форумах можно порассуждать, например, про... Почему у китайцев все получается, у нас нет. Ну, если так быть более конкретным, вот я посмотрел отчетность, не отчетность, вернее, а отчетные материалы оттуда, да, публицистику. Вот если вы для, так сказать, как сейчас говорят, для прикола, да, посмотрите повестку, разговоры десятилетней давности, будет то же самое. Что еще очень важно? Форумы, которые проводятся, что в Петербурге, что во Владивостоке, что в Красноярске, в Сочи и так далее, они показывают, что главный участник этих форумов – это государственный чиновник или госкорпорация. И вот она там так щедро, мощно представлена, обычно так идет таким ледоколом глава госкорпорации. За ним семенит большое количество свиты. Приглядевшись, ты видишь, что свита – это его же работники. За работниками, значит, движутся какие-то его партнеры, эти же госкорпорации, которые работают на государственном бюджете. И вот если сверху глянуть на все, то на весь этот муравейник или на всю значит, повестку дня, под которой обычно пишут, вопрос такой-то, а под ним написано «кто», да? То вы увидите очень, очень такую феерическую вещь. Главный двигатель экономического прогресса – это повестку взять Петербургского форума, раз мы о нем говорим. Она типовая. Это главы госкорпораций. Счастье, что они приехали, хотя они работают по, не в сфере предпринимательства, а работают в сфере так сказать, исполнения крупных бюджетных задач. Да? Там никакого предпринимательства нет, и инновации там очень сложны. Дальше идут госбанки, опять же, со своими обязательствами. Дальше идут губернаторы, мэры, вице-губернаторы, главы республик. И большой шлейф окормляющих все это и кормящихся со всего это аналитиков. Что наших, что западных. Это руководитель института прогресса и движения к лучшему такой-то. Значит, это институт... приобщения и связи Запада с Востоком и Шелкового пути. Это люди, которые тоже получают значит, деньги.
Бюджетные деньги,
только уже от госкорпорации. Им госкорпорация говорит, братец, костюм у тебя хороший, галстук хороший, говоришь ты по-английски без запинки, ты нам нарисуй 20-летнюю стратегию и доложи ее на форуме. И вот они рисуют эти 20-летние стратегии. Поэтому вот у меня разочарование, в принципе, есть в этой деятельности. Она была бы хороша, ну, лет пять позаседали, а дальше посмотрите, а что у нас, какие результаты внедряются, а почему не внедряются. И я вас уверяю, для этого никаких форумов не надо. Надо в тиши кабинетов властным структурам просто подготовить справочку и прийти к выводу. Что сейчас на этом форуме? Вот на этом форуме озабоченности высказывали такой путь, как бы нам государственные корпорации сделать более значит, предпринимательскими. Ответ известен. Этот ответ весь планетарный опыт дал давно. Никак. Никогда. Вот мы с вами проживем еще 30 лет. Если вот ситуация изменится, это будет уже все более такое анекдотичное, но вот я вас уверяю, у нас программа «Что будет?» Через 10 лет, мой преемник сидит с вами в эфире, а вы его спрашиваете, как вам Петербургский форум? А он вам будет говорить, классно, столько вопросов, понял, а какие? А бюрократизация,
вестик,
климат, как нам сделать более гибкими госкорпорации?
Но это значит, что у государства еще будет возможность проводить Санкт-Петербургский экономический форум, что уже хорошо.
Это следующий вопрос. Да.
Мы продолжим после короткой паузы в этой студии. Главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Никуда не уходите, продолжим совсем скоро.
«Что будет?» Специальный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Комсомольская правда».
Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем. Это прямой эфир для станции «Комсомольская правда». Мы приветствуем не только радиослушателей, но и тех, кто следит за нашей видеотрансляцией в социальных сетях на нашем сайте kp.ru. Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» в этой студии. И я хотел бы пригласить к разговору нашу аудиторию. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира, свободный микрофон. Во-первых, задавайте вопрос. Вопросы Вадиму Николаевичу Сунгоркину прямо сейчас. И вот вопрос в аудиторию. А нам нужен Питерский экономический форум? Вам нужен Питерский экономический форум? Потому что это на ваши деньги, на деньги налогоплательщиков прежде всего проводится. Это замечательное мероприятие в Санкт-Петербурге. Но мы говорили не столько о самом форуме, сколько в целом о развитии экономики, о тех проблемах, которые существуют и которые обсуждают уже лет 10, если не больше.
Лет 15. Я бы не хотел так ставить все-таки тему, что нам нужен или не нужен. Форумы любые нужны. Но нужно не просто посидели, поговорили, разошлись. Все-таки слишком дорогая игрушка. А нужно так, если вы провели форум серьезный, вложили в него деньги, дальше надо думать об его отдаче. Как, что было в повестке, на что вышли, чего будем добиваться. Ну, у нас интересная такая жизнь получилась, в том числе и в экономике. Монополизация государственная случилась в экономике. Поэтому любые жалкие рассуждения о том, что, ну, знаете, это же идет со времен Лескова, Левши, когда добрался Левша до Англии и сказал: «Ружья кирпичом не чистят, поэтому у нас ружья плохие». Так вот, рассуждения о том, как должна быть устроена экономика, они сейчас приравнены к крику Левши: «Ружья кирпичом не чистят». А дальше существует стройная лоббистская сила государственная, которая госструктуры, госкомпании, которая успокаивает этого Левшу, говорит: чистят кирпичом, у нас чистят и будут чистить, мы будем строить государственный капитализм. Ну, так как понимают, что, в принципе, очень тупиковый ветер развития государственного капитализма, и там нам точно ничего не светит, вернее, нас спасает только наличие нефти и газа, да, которые можно продавать и получать деньги, собственно, все. А поэтому постоянно идут для умных людей успокаивающие разговоры, что подождите, сейчас не время, сейчас очень сложное время, но вот скоро оно будет лучше, и тогда мы начнем приватизировать, тогда мы начнем жить, как во всем мире живут, тогда мы вспомним о том, как устроена на самом деле экономика, но это будет потом, не сейчас. Но так как устройство экономики на самом деле, как она должна быть устроена, нанесло бы удар по огромному количеству богатых, влиятельных, прекрасно себя чувствующих людей, которые называются госкомпании, да, и, значит, есть у нас такой еще сейчас бизнес, приближенные люди, да, назовем их деликатно, удар будет по ним нанесен самой жизнью в случае реформы экономики, поэтому они говорят: подождите, не сейчас, сейчас очень трудно, у нас санкции, а когда-нибудь. Чем это все кончится? Ну, есть разные прогнозы, что будет, но ясно, что мы не можем пока переломить и придумать какой-то алхимический волшебный камень, который нас бы заставил развиваться. Что такое развиваться? Нам надо увеличивать доходы, в том числе и население. Что происходит? Мы уже услышали в рамках форума, кстати, и к форуму услышали такие новости. Пенсии увеличиваться не будут в обозримом будущем. Это очень плохо, потому что инфляция все равно будет 4%. Пенсии не увеличиваются. Значит, что все значит? Все значит, люди беднеют. Дальше мы отлично видим по нашей деятельности. «Комсомольская правда» тоже, мы же продаем газеты, журналы.
Значит, крупное предприятие.
Да, крупное предприятие. Мы видим, что у людей становится все меньше денег на какие-то покупки. И порой возникают какие-то такие вот истории, когда сидишь с человеком, разговариваешь, вдруг узнаешь, опаньки, не афишируются, но ты видишь, знаешь, что очень крупные такие государствообразующие структуры, как, например, МЧС, вдруг обнаруживается, что МЧС вынуждено сокращать многие расходы по своей деятельности, которые им жизненно необходимы, и людей. МВД сокращает людей. Сокращает, там вот сейчас в район приедешь, и они тебе в районе вдруг говорят, вот у меня есть знакомые милиционеры в районах, да, значит, и они говорят, слушай, а у нас что-то как в 90-е годы, я говорю, что у вас как в 90-е годы, бандитизм поднялся, не-не-не, преступность стала меньше, хороший знак, а вот теперь у нас снова ввели, как было когда-то в голодные годы, типа 20 литров на машину. И прежде чем ехать куда-то или не ехать, у нас, значит, участковый долго еще подумает, у него бензин, это выдано не так, чтобы он патрулировал, нифига себе, она у него на приколе стоит. Это как было, идет обрезание вот этих всех. И так во всем, нам денег просто все меньше и меньше. Ну и дальше на том же Петербургском форуме меланхолично министр финансов сообщил, что вообще-то, ну он не первый раз сообщил, но пользуясь случаем здесь сообщил, утепляя, видимо, инвестиционный климат, что нам вообще-то денег совсем мало осталось в резервных фондах. Поблагодарил Кудрина за то, что он создал эти фонды. А дальше, говорит, если мы не переломим, они у нас, значит, через годик кончатся. То есть разговаривать можно, но не бесконечно. Надо что-то... Что-то надо делать.
8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. У нас много звонков. Владимир из Московской области дозвонился. Владимир, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Я очень рад, что дозвонился и хочу задать вопрос самому главному редактору. Я вот хочу сказать, что всем известно, что и это скрывается, что у нас издержки производства при нашем климате, отсутствие портов и хороших дорог, ну просто огромные. Мы не можем на международных рынках конкурировать. И вот хотелось бы, чтобы ваша радиостанция взяла на себя эту миссию, объяснила, сказала правду и призвала всех как бы развить экономику в условиях вот таких огромных издержек производства. Потом можно устроить на вашей радиостанции тот же форум с видеотрансляцией, что специалистов именно дельных приглашать, чтобы не просто перебивались с пустого в порожнюю, как вот 10 лет на этих форумах, а что-то действительно экономисты говорили. И потом хочу в заключение сказать, вот есть передача «Военное обозрение». Она просто не соответствует своему названию. Там вместо обозрения идут сплошные жалобы, во-первых. Во-вторых, не дозвонишься. Хотелось бы, чтобы ведущие приглашали специалистов туда по каким-то военным отраслям и что-то новое говорили. Как, например, на замечательной передаче у Сатановского Евгения, где он приглашает специалистов по разным отраслям, разделам.
Все, спасибо. Вот.
Спасибо большое, Владимир.
Сатановский, конечно, наша недосягаемая мечта, потому что это человек очень радикальный, очень такой в берегах себя не держит, и пока будем завидовать, да. Что касается военного обозрения, действительно, вот вы сказали, дозвониться невозможно, потому что сверхпопулярная передача, спасибо Виктору Баранцу и его партнеру Тимошенко, полковнику Тимошенко, вот, привлекать туда специалистов, да, будем, а мы привлекаем туда людей. Что касается самого первого, что действительно мы не конкурентоспособны, вы знаете, экономика, ее вот усложняют, как-то так, типа, это что-то такое, где только жрецы могут что-то понимать, а на самом деле, как все устроено очень просто, сидит китаец в Китае, и говорит, так, мне надо в Европу поставлять много, очень много товара китайцы поставляют в Европу. Я могу поставлять его много какими путями. Могу, значит, так, как сейчас поставляю. Сейчас я его везу, если даже товар я везу в Петербург, я его везу сначала вокруг всей Азии, через Суэцкий канал, и везу его в город Вуди, видите, Роттердам. А уже из Роттердама типографская машина для Иркутска, для «Комсомольской правды», попадет из Иркутска, для Иркутска попадет каким-то волшебным образом в Иркутск вот таким кружным путем. Это путь дорогой, а мы ему говорим: слушай, а мы Россия, мы на тебя сейчас заработаем, у нас же Транссиб. Китаец говорит: очень хорошо, начинает считать. Получается, что по Транссибу хуже. Во-первых, техническая скорость Транссиба очень низкая, примерно сопоставима с этим контейнеровозом. Во-вторых, с него денег берут не меньше. А в-третьих, пока будут везти контейнер, его будут грабить где-нибудь в районе Кургана там, или, я не знаю, Оренбурга, с большой вероятностью. И вот, вот так экономика и устроена. В итоге он говорит: ребят, вы там, когда наведете порядок, вы нам намекните, мы повезем снова через вас.
Это программа «Что будет?». Я хотел бы добавить, что программа «Военное ревю» Виктора Николаевича Бранца и полковника Михаила Тимошенко не просто одна из самых популярных, но она помогла большому количеству людей. Это к вопросу. И там по-прежнему обсуждаются важнейшие темы для нашей страны. Продолжим после короткой паузы. Не переключайтесь.
«Что будет?». Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM. Красноярск 107.1 FM. Вологда 99.2 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем. Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Мы приветствуем не только наших радиослушателей, но и посетителей самого популярного новостного сайта Рунета kp.ru и подписчиков в социальных сетях «Комсомольской правды». В этой студии главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. И, конечно же, мы приглашаем к разговору нашу аудиторию 8-800-200-97-02. Телефон прямого эфира. Мы обсуждали прошедший Санкт-Петербургский экономический форум. Ну а сейчас к другой теме. Новость сегодняшнего дня. Россия введет визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров. Процитирую. «Когда на нас льется поток грязи, когда наших артистов, деятелей культуры и искусства объявляют персонами нон-грата, когда отнимают бизнес у российских инвесторов в экономику Украины, когда, наконец, всерьез говорят о введении визового режима, как вы думаете, мы должны все это сглатывать и не отвечать взаимностью?» Заявил Лавров, выступая в Балтийском федеральном университете имени Канта. Владимир Николаевич.
Ну, нам надо все время отслеживать, скажем так, тональность нашей реакции на те или иные события, на те или иные поступки украинских властей, с тем, чтобы нечаянно не спутать и полностью до слияния не оказалось бы, на что мы спорим не с, и создаем проблемы не украинскому правительству, не украинской власти, а украинскому народу. Потому что, конечно, если мы введем визовый режим для украинцев, это будет, безусловно, зеркальный ответ. Но дальше, если чуть-чуть подумать, кто нам, собственно, будет аплодировать? Аплодировать будет тот же Порошенко, тот же Совет Безопасности Украины и те же незалежные, чокнутые на национализме украинцы. Если мы введем визы. Ну, правильно? Потому что это, собственно, и есть голубая мечта украинских националистов, чтобы украинцы сюда не ездили, не работали здесь, а, значит, между двумя странами с единым народом возникла вот эта стена. Поэтому нужен ли визовый режим для украинцев на фоне отсутствия, полного отсутствия визового режима с Таджикистаном, Узбекистаном, Кыргызстаном, значит, это очень будет, по-моему, глупо. И ударит по России. Что происходит? Посмотрите, с Украиной. Я начну на украинскую тему заходить, например, из Узбекистана.
Хотя при чем?
Да, при том, что у нас, видимо, со сменой власти в Узбекистане, произошедшей, там же умер президент предыдущий, у нас поток людей, прибывающих к нам с разными целями из Узбекистана, вырос на 20% за последние полгода. Из Киргизии тоже никакого снижения не будет, из Таджикистана не будет. И в это время мы наслаждаемся, так сказать, угрозой Украине. Вот вы знаете, я недели две назад сидел, пил кофе с одной дамой, со своим коллегой из Украины, из Киева. Сидели, она рассказывает, как приехала сюда по своим делам, и рассказывает, как, что происходит, какие творческие планы у образованных людей в Украине. А творческие планы у них простые. Из-за всего, что там случилось, куда-то надо валить. Жить невозможно. Зарплаты нет, работы нет, перспектив нет. Ну, в общем, доигрались. Да, Украина превращается черт знает во что. Я говорю, слушай, тебе университет, опыт, 40 лет возраст, значит, что к нам не ехать сюда поработать, умница, приезжай. Она говорит, ну, вот ты знаешь, вот типовая ситуация. Вот мы думаем, да, все еще думают о судьбе детей на Украине, а это наш народ. Я вот абсолютно типовое ее поведение, я очень бы хотел поехать в Россию. Но, скорее всего, поеду в Польшу. То, что куда-то поеду, это точно. Вот так, подожди, а Польша-то, а что не к нам? Она говорит, ну, ты понимаешь, почему люди едут в итоге не в Россию, а в Польшу? Потому что Польша создала очень хорошие законодательные условия для эмигрантов из Украины. Для чего она это создала? Там очень просто. Приезжаешь, ставишься на учет, быстро получаешь, именно в Польше, быстро получаешь право на работу. Украинский язык на польский похож. Они друг друга хорошо понимают. Диаспора украинская уже большая. И в итоге я там где-то устроюсь. Что в России? В России я приезжаю без права на работу, и получать право на работу – это долгий путь мытарства, унижений, хождений. Да, в конце концов мы получим это право, но это в конце концов. Но до этого мне надо будет долго и интересно мучиться. А в Польше не надо мучиться, надо прийти в контору, в единый центр, и предъявить, что ты с Украины, и тебе быстро все сделать. Почему Польша это делает, а не мы делаем? Потому что у Польши под боком, как ни странно, нету Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, а рабочие руки им нужны.
Нужны.
А все поляки уехали в Англию, во Францию, в Швецию. Молодой поляк уехал туда. Поэтому они молодого украинца охотно ждут, такая вот перевалка. Поляки дальше на запад, а эти сюда. Они замещают тех поляков, которые уехали туда. Все понятно, все органично. Слушайте, а что у нас происходит? У нас тоже существует проблема старения населения, проблема любой европейской страны, да, проблема нехватки рабочих рук. Но вместо того, чтобы создать указом президента беспрецедентно легкие условия для украинцев...
То есть без прохождения парламента...
Ничего не надо, значит, приходи с паспортом, вставай на учет. Им же не нужны наши пенсии. Молодым людям, им не нужна наша соцзащита, им нужно получить простую бумажку. Я имею право работать в России. Вместо этого, значит, мы принимаем эти орды, другого слова не подберешь, таджиков, киргиз и узбеков, которые не являются ни нашим народом, ни нашей культурой, ни нашей религией, ни нашей цивилизацией. Вот я тоже периодически встречаюсь с разными. Это вот я рассказываю про эту украинскую женщину, которая похожа на то, что в итоге года через два у нее ребенок подрастает, а ребенку надо, значит, тоже будущее создавать, что она уедет в Польшу. Она человек с русской фамилией, вот, с пацаном, который великолепно относится к России, ему все здесь нравится.
Причем это высококвалифицированные.
Это высококвалифицированные, грамотно образованные люди. Вместо нее мы получим группу живописную киргизов. значит, скажут, ну хорошо, ну она же на стройку не пойдет, а киргизы пойдут на стройку. Слушайте, ну Украина у нас всегда в советское время, это Украина осваивала БАМ, строила Байкал-Амурскую магистраль. Я вам это как участник, как специалист, как, скажу, как, проведший там. Да лучшие работники на БАМе были украинцы. Украина – это западносибирские все стройки. Украина – это газонефтепроводы. Украина – это Украина – это везде. И вот мы сейчас очередной виток нашей жизни, а мы визовый режим ведем. Вот такой прагматики очень-очень не хватает. И разговариваешь тоже и со служивыми этими людьми, которые наша власть, да? Слушайте, а чего мы Украине так не делаем? Говорят они, там всякий народ идет. Как же без проверки? Надо всех проверить. Слушайте, ну проверьте, если он в Виннице всю жизнь прожил, ну проверьте вы, что он из Винницы, и он там всю жизнь, значит, щекотурит что-то. А обидеться, у нас же серьезный рынок, совместные планы строительства европейского, азиатского, значит, обидится киргизский президент, узбекский обидится, а мы с Узбекистаном что-то там наводим, а таджикский тоже, он очень обидчивый, да, он настолько обидчивый, что он комсомолку там у себя закрыл с обиды, например. Вот. И вот такие вот аргументы. А еще обидятся наши мусульмане. Я говорю, слушайте, ну, кончайте выдумывать. Ну, не обидятся наши мусульмане. Ну, кстати, вот у вас есть программа «Какие люди?». Надо больше поддерживать Константина Затулина, который, так сказать, годами доказывает очевидно. Сейчас у него опять, насколько я слышал, закон завернули, проект закона. Вот то, о чем я говорю. Давайте славян запускать. Опять завернули. А вот эти такие хитромудрые во власти сидят люди в аппаратах, которые говорят, не-не-не-не-не, мы не можем себе позволить поссориться с Узбекистаном. При этом, когда пытаешься понять, а что значит поссориться с Узбекистаном? При этом президент России еще 6 лет назад в своем послании сказал под бурные аплодисменты нашего, значит, парламента, что мы ведем визовый режим с этими странами, с азиатскими. Не то, что визовый режим не вели, даже паспортов заграничных не надо. Сегодня по-прежнему труженикам Узбекистана, ладно бы они труженики, там и террористы, и наркоторговцы, и кто угодно, они въезжают по своим национальным паспортам. Какая виза? Им даже загранпаспортов не надо вводить. Загранпаспорта хотя бы было бы какое-то наведение порядка. Виза была бы еще лучше наведение порядка. Но ничего нету и не предвидится. Почему, в частности, не предвидится? Потому что все вот эти наши госкорпорации бесчисленные, они в качестве рабской рабочей силы используют этих бедолаг из Средней Азии. Значит, это огромная возможность для коррупции, да, значит, все госзаказы, все государственно, да, в государстве всегда выгоднее платить 30 рублей узбеку, списывать под бесправного узбека, что мы ему заплатили не 30 тысяч, а 60, не 10 тысяч, а 50, и под все это говорит, а где мы возьмем наших людей? Наши люди в итоге... У нас сейчас безработица реальная, уже около 10%.
И растет.
Наши люди сидят. Вообще, таких парадоксов очень много. Наши люди сидят без работы. При этом говорят, что мы не можем останавливать потоки Средней Азии, потому что нам не хватает рабочих. При этом мы не берем своих на работу, потому что они слишком русскоязычные, они могут права качать, они могут говорить, что отчеты вы под нас, значит, какие-то деньги получаете, до нас они не доходят, они будут жаловаться, они вообще-то граждане России. Поэтому поступили легко и весело. Граждан России в сторонку. Как хотите, так устраивайтесь, а работать на всех стройках, на промобъектах мы позовем гастарбайтеров из Азии. Почему при этом мы не создаем поблажки для украинцев? Самое интересное, что никто не понимает, почему. Черт его знает. Но закон Затулина опять
в очередной
выбросили.
Раз завернули. Да, очередной... Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда». В этой студии мы продолжим наш разговор в прямом эфире после короткой паузы. Не переключайтесь.
Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Керчь 103.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем. Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Мы приветствуем не только радиослушателей, но и посетителей самого популярного новостного сайта Рунета – kp.ru. Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» в этой студии. И, конечно же, у нас осталось не так много времени. Мы приглашаем к разговору нашу аудиторию. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните прямо сейчас. Свободный микрофон. Обсуждаем главные темы в стране и в мире. И, конечно же, задавайте свои вопросы. Вопросы для своей точки зрения. Игорь из Брянска нам дозвонился. Игорь, добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер. Алло.
Да, вы в эфире. Говорите, пожалуйста.
Приятно слушать вашего собеседника. Честно, все, в принципе, вообще это правда. Вот мог бы ваш собеседник, главный редактор, вот на предстоящих звонках президенту донести вот эту точку зрения как специалиста. Не как обыватель, обычный гражданин, который звонит там телефон, и обычно это не слышит, в принципе, проблем большинство. А вот он как человек, который знающий, донести вот то, что он рассказал по поводу гастарбайтера, по поводу Украины, донести этот вопрос президенту. Что ответить на это президент?
Ну, кстати, есть технологии, конечно, понятно, надо договариваться с журналистами, в том числе и с нашими, которые там сидят, и просить их задать этот вопрос. Нам всегда дают возможность, да, принимается. Но понимаете, как жизнь устроена? Речь же не идет о том, что кто-то чего-то не понимает. Есть просто могущественный экономический интерес. Вот строят дороги, мосты. Их сейчас строят сплошь таджики и узбеки. Реновация в Москве. Кто ее будет осуществлять? Вся рабочая сила будет таджики, узбеки, киргизы. Надо шаг за шагом демонтировать эту систему, но она вступает в противоречие с интересами могущественнейших, например, строительных корпораций. Да? И вот я так думаю, что для того, чтобы начались какие-то сдвиги, нам надо, чтобы в эту тему начинали вступать, ну, скажем так, и медиа более громко, чем сейчас СМИ, и общественные организации, озабоченные тем, что происходит и что может быть. Вот те же теракты в Лондоне, Париже стали уже такой рутиной. Да? У нас, если неделю никто из эмигрантов в Лондоне или Париже не поубивал кого-то, или в Германии еще, уже как-то странно. Ну вот сегодня опять в Париже теракт. Вот. Задача не в том, чтобы открыть глаза начальству, что у нас творится. Задача в том, чтобы начальство начало понимать, что что-то надо делать, потому что народ волнуется. Люди видят на своем примере, что строится Крымский мост, например, да? Все хорошо, мост строится, но там же вся рабочая сила как раз вот эти гастарбайтеры. А рядом в городках, там, в той же Анапе, в той же Керчи полно людей без работы. Керчь и Анапа — это разные концы моста.
И Крым, с другой стороны, Краснодарский.
И вот приходит человек, там сезонная работа у многих, приходит, по полгода они сидят без работы, пока сезон нет. Приходит человек, говорит, я готов тут у вас молотобойцем там работать, сваю забивать. Он говорит, пожалуйста, 18 тысяч. Он говорит, слушайте, за 18 тысяч и одного мяса мне надо 10 тысяч съесть, чтобы у вас работать на 10 тысяч, чтобы спокойно у вас работать, потому что работать тяжелое на воздухе. Он говорит, извини, друг, иди гуляй, у нас тут очередь из киргизов, они согласны на 18. Как это повернуть? Разворачивать надо опять через возврат квот, через введение виз, через усиление штрафов для того, чтобы, наконец-то стало выгодно брать рабочего своего. А что такое свой рабочий? Он родит ребенка. Ребенок будет ходить в школу, а не значит, беспризорничать, да, у них появится семья, потому что деньги всегда способствуют нормальному, так сказать, выращиванию детей. Но это такая задача стратегическая. А любая корпорация, она живет день простоять, до ночи продержаться. Поэтому надо, чтобы все, так сказать, на всех уровнях, начиная, не знаю, депутатов сельсовета, начинали шуметь о том, что пора спасать собственный народ.
Александр из Алтайского края нам дозвонился. Александр, здравствуйте, добрый вечер, вам слово.
Здравствуйте. Как слышите?
Да, вы в эфире.
Очень хорошо вас слышу.
Доброй ночи уже, час ночи, наверное, уже. Ну, не услышим мы Александра. Александр из Алтайска. Илья из Перми дозвонился. Илья, здравствуйте.
Добрый вечер. Прекрасная тема. Ты знаешь, просто за душу берет. Понимаете, я давно об этом думал. И такую тему подняли вы. Я просто обращаюсь сейчас свой голос к президенту или к тому, кто может ему передать эти слова. Обязательно эти вопросы нужно поднять и принять политическое решение. Не надо 7-минутные какие-то моменты брать во главу угла. То есть это...
Ну, давайте, да, это вы, как и предыдущие наши слушатели из Брянска, да, тогда договорились, мы будем просить нашего корреспондента, чтобы он именно эти вопросы, значит, ставил на прямой линии, которая уже объявлена.
Напомним, 15 июня в 12:00 по московскому времени, и, конечно же, «Комсомольская правда» будет освещать прямую линию с президентом России. Виктор из Москвы нам дозвонился. Виктор, здравствуйте, вам слово.
Да-да-да, здравствуйте. Ну, слушать очень приятно вашего собеседника. Ну, свои 5 копеек, если позволит он мне вставить. Я отчасти, скажем, работодатель. И с украинцами, честно говоря, нет проблем. А вот с азиатами вообще нет проблем. Все проблемы, извините, я сам россиянин, но с нашим населением не хотят работать, вы понимаете?
Да ладно, слушайте.
Слушайте,
и я работодатель,
Это очень удобно. Виктор, а в какой вы сфере работодатель? Виктор, в какой сфере вы ваш бизнес?
У меня грузоперевозки, понимаете? Грузоперевозки. Он сидит сам, вот, бык здоровый, без работы, жалуется. Сажаю за руль своего грузовика, поехал. Я сам тоже за рулем. И у меня еще несколько машин.
Знаете, все понятно. Все понятно. Я с вами согласен, но это такое, знаете... Очень легкое, значит, этот не хочет, тот не хочет, но кто-то и хочет. Надо, mm-hmm. просто уже действительно создалась за последние годы такая атмосфера, что работать не хочу и так далее. Ну, я же не говорю, что вы должны всех, кто сидит на корточках или на диване, начать устраивать. Но я вас уверяю, что всегда есть 2-3 человека, которые на работу придут. И еще вот тут наш слушатель пишет, чтобы стало так, как вы говорите, надо вернуться в социализм. Знаете, есть очень трудолюбивая страна, Швейцария. Вот там нет никаких, значит, ни азиатов, ни эфиопов, ни ливийцев, ни сирийцев. И все строится, все ремонтируется, и везде работают свои люди. Уборщицами в отеле, продавцами в магазине. Везде работают швейцарцы. Что они сделали для этого? Они для этого просто закрыли границы. Они сказали, нет, нам у нас есть определенное количество населения, которое пусть само с собой и занимается. Хоть воду развозят, хоть канаву копает, хоть что. И у них это получилось. Надо просто попробовать заниматься своим народом и потихоньку прикрывать границы. Для этого не нужен никакой социализм, я вас уверяю.
У нас совсем мало времени. Сергей из Москвы нам дозвонился, если можно кратко. Сергей, вам слово.
Скажите, пожалуйста, вот в Польше есть карта поляка для лиц этнических поляков и владеющих польским языком. Она дает социальные, экономические и трудовые права. Может быть, и нам для русскоязычных с Украины и стран Балтии ввести аналог?
Это предложение, которое как раз вот, в частности, депутат Константин Затулин много лет продвигает. Есть опыт поляков, есть опыт немцев, возвращающихся своих соотечественников, в том числе из наших сибирских и из казахских степей, значит, из сибирских степей. где исторически было много немцев, есть опыт Израиля. Все есть. Было бы желание все это реализовывать у нас. У нас периодически говорят, что вот создай у нас условную карту русского, на это опять нужен бюджет 5 миллиардов, и никак иначе нельзя. Но, значит, дальше дискуссия возможна, да.
Ну, вопрос ведь не только в картах, но и в тех возможностях, которые эта карта будет предоставлять. Вадим Николаевич, спасибо большое за этот разговор. Главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин был в этой студии. У нас есть несколько сообщений, связанных с вещанием радиостанции «Комсомольская правда» в Воронеже. Вот обязательно это будет принято к вниманию руководством «Комсомольской правды». Ваня Николаевич, спасибо большое за этот разговор. Спасибо. Это была программа «Что будет?». На этом вещание радио «Комсомольская правда» сегодня не заканчивается. Много чего интересного, эксклюзивного и уникального будет сегодня в вечернем и уже затем ночном эфире нашей радиостанции. Буквально через несколько минут депутат Госдумы Виталий Милонов, Александр Полеев, сексолог-психолог, сойдутся в этой студии в проекте «Депутатская прикосновенность». Ну, с учетом гостей, название точно. Мы продолжим. Это на этом все. До свидания.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».